Добрый вечер. Это «Картина дня». Прямой эфир телеканала и радиостанции «Комсомольская правда». В течение ближайших 46 минут обсудим самые важные, резонансные, обсуждаемые события уходящего дня. И прежде всего я с удовольствием, с почтением представляю нашего гостя, генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин. Здравствуйте, спасибо, что пришли сегодня.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Ну и начнем мы наш разговор с новостей политики. По-прежнему вся страна, да и весь мир обсуждает события на востоке Украины. Последнее известие. Спикером Верховного Совета Донецкой Народной Республики избран Денис Пушилин. Главой Совета Безопасности и министром обороны провозглашенной Донецкой Народной Республики назначен Игорь Стрелков. Сегодня же утром на Донбассе украинским военным дали 24 часа на выход всех войск и освобождение к блокпостов. Как вы оцениваете все то, что там происходит, и референдум и все то, что последовало за ним?
Ну, понятно, что скелет государственных образований, которые были созданы после референдума, начинает обрастать мясом. И понятно, что это вызывает особенно раздражение официального Киева, которое сначала, версия их политологов была в том, что на референдумы никто не пришел, и референдумов, по сути, не состоялось. Но сейчас понятно, что состоялся, понятно, что с этим придется жить. И надо сказать, что реальным выразителем этого раздражения стороны официального Киева, конечно, является интенсификация так называемой антитеррористической операции. Подтягивается гораздо больше средств военных, собственно, под это мероприятие. И я полагаю, что в ближайшее время мы будем сталкиваться с гораздо более кровавыми событиями, чем происходит сейчас.
А это действительно, вот можно ли говорить всерьез о Донецкой и Луганской народных республиках?
К сожалению, всерьез.
Или это...
Всерьез говорить о республиках как государстве, к сожалению, невозможно. Речь идет о государственных образованиях, самопровозглашенных, которые сейчас имитируют деятельность государственную. Понятно, что существуют очень серьезные проблемы в признании, проблемы в самоидентификации. Понятно, что есть вопросы и к тому, кто именно формирует упомянутые, и кто делает упомянутые назначения.
Украина распадается на наших глазах?
Да, безусловно. Дезинтеграционные
процессы.
Или мы
еще увидим единую страну?
Дезинтеграционные процессы запущены. К сожалению, никто их останавливать не намерен. У кого-то нет желания это делать, потому что есть определенные цели. Я имею в виду Соединенные Штаты Америки. Они заинтересованы в создании марионеточных одного или нескольких, им все равно, государств на этой территории. Понятно, что существует Евросоюз, который находится, с одной стороны, под давлением США, причем беспрецедентным уже, а с другой стороны, в рабстве своих собственных стереотипов относительно того, как именно должны проходить демократические процессы. Евросоюз просто не успевает за развитием событий. Есть Россия, которая сейчас более-менее спокойно наблюдает за процессами, потому что в какой-то степени, я не то что скажу, нам это выгодно. Другое дело, что мы никак не можем повлиять на этот процесс. Соединенные Штаты Америки за период за 7-8-9 лет, которые прошли с 2004 года, сделали все, чтобы Россия не имела никакой возможности влиять на эту ситуацию.
Режиссером этой драмы, которая разворачивается на наших глазах, являются Соединенные Штаты?
Безусловно. Это очевидно, потому что на это указывают и косвенные, и прямые улики.
Их интересует Украина сама по себе, Донецк, Луганск, Одесса, Запад Украины, или для них это инструмент борьбы с Россией?
Об этом можно судить даже по высказываниям статусных сотрудников Госдепа Соединенных Штатов Америки и иных политиков и чиновников. Например, Джен Псаки, например, совсем не понимает, о чем идет речь, когда она комментирует украинские события. Из этого я заключаю, что США на самом деле все равно, что произойдет, какова будет судьба страны.
Их цель — это Россия, ослабление России?
Нет. Их цель на самом деле создать буферное марионеточное государство между Россией и Евросоюзом, максимально развалить экономику, чтобы она легла обременением как на Россию, так и на Евросоюз. Соединенные Штаты Америки не намерены кормить эту, что называется, территорию. Разместить, пользуясь тем, что ситуация нестабильна, разместить на этой территории одну или несколько военных баз и элементы ПРО, наладить контроль над сланцевым газом, который на Украине присутствует в обилии, и по возможности над ГТС, чтобы, что называется, газотранспортной системой между Россией и Евросоюзом, для того, чтобы держать, что называется, под контролем всю ситуацию.
Ну, важнейшее событие 25 мая, остается совсем немного времени, президентские выборы, главный фаворит Петр Порошенко, правда, фаворит он по опросам, которые проводятся по заказу самого Порошенко. Вот такая любопытная деталь. которые характеризуют все то, что происходит на Украине. Так вот, власти Донецкой Народной Республики отказались по понятным причинам проводить выборы президента. Вот после этого можно ли будет говорить о их легитимности и целесообразности, этих самых выборов?
Вы сказали о главном событии 25 мая, и я немножко вздрогнул, потому что на самом деле это, конечно, не главное событие. Дело в том, что сами выборы 25 мая, есть очень большие сомнения в их легитимности. Дело в том, что живет такой Виктор Федорович Янукович, который, в отношении которого еще не приведены все процедуры отрешения его от власти. И поэтому выборы президента проводить на Украине
просто
при действующем президенте немножко смешно. Но если
абстрагироваться... Но мы об этом говорим, но при этом Запад угрожает уже России, что если Россия будет мешать проведению этих выборов, то будут новые санкции. Просто... Все говорят, самое главное – это провести выборы.
Просто весьма интересно судить об этом, учитывая то, что Россия технически не может повлиять на то, причем здесь мы. Хотя,
не, речь, нас, конечно, видимо, хотят заставить признать легитимность этих выборов.
Это потом. Сначала их нужно провести и проголосовать. Но я думаю, что возбудились Штаты из-за того, что Россия именно в этот период решила провести военные учения. Это, конечно, фактор давления, определенного морального давления на население Украины, и это будет использовано против нас. Я не знаю, в чью светлую голову пришла такая идея, но факт остается фактом. Скорее всего, 25 мая... Россия будет проводить какие-то военные учения вблизи украинских границ. Мне кажется, это весьма интересно, но с точки зрения политологии, что называется, и самих выборов, это весьма затруднительно как-то интерпретировать, как это может повлиять на сам результат.
Ну а что насчет выборов, скажете?
Насчет выборов я скажу,
что... Кто фаворит, за кого болеть, не признавать ни в коем случае?
Судя по тому, что мало известного депутата Верховной Рады Петра Порошенко принимали в Германии на самом высоком уровне,
и
что
в Великобритании
для депутатов вообще не свойственно, да. Я думаю, что фаворит уже определен. Помимо того, что рейтинговая подпитка этого кандидата проводится на самом высоком уровне. Мне это напоминает ту же ситуацию, которая складывалась в свое время в отношении Виктора Януковича, которого в 2010 году выбирали те же американские политтехнологи. Полагаю, что на самом деле никаких проблем у Петра Порошенко с избранием не будет, и все уже прекрасно понимают, о чем идет речь.
Но при этом, опять же, новость сегодняшнего дня, нападение. Депутат от Батьковщины сообщил, что партия регионов инициирует отставку Турчинова. Но там ведь внутрикоалиционная борьба идет, внутриполитическая. Турчинов, точнее Тимошенко с одной стороны, а Турчинов это ее кадр, как во многом и Яценюк, а это президент и премьер, ну сам провозглашенный, надо добавить. И с другой стороны Петр Порошенко. То есть они там еще и внутриклановые разборки продолжаются.
Пауки в банке, безусловно, присутствуют.
Еще и партия регионов, Сахметова.
Безусловно, которая сейчас будет требовать отставки Турчинова, потому что они хотят, Турчинов хочет ее запретить вместе с партией коммунистов. Да, совсем весело начинается все. Мне кажется, что на самом деле речь идет о том, что не пауки будут драться в банке, а пауки будут драться не друг с другом, они будут драться за право доступа к ресурсам. И вот здесь мне кажется, что как раз вот претензию, которую адресовали России, можно вполне четко адресовать Александру Турчинову, Соединенным Штатам Америки, потому что именно его действия, его силовиков накаляют ситуацию до такого градуса, что проводить нормальные президентские выборы просто невозможно. И всем становится очевидным, что это мероприятие будет проходить под принуждением, причем не со стороны России. Самое интересное еще в другом. На самом деле, речь идет о том, что сам Александр Турчинов не заинтересован в том, чтобы выборы были проведены все-таки. И я думаю, что он...
Турчинову они не нужны.
Конечно, он же перестанет быть его президентом Украины.
И Тимошенко, которая уже на третьем
совершенно
месте в избирательной гонке.
Совершенно верно. Тимошенко уже объявила о том, что она не признает результат этих выборов. И я думаю, что она в полной мере воспользуется всеми теми фактами злоупотребления, которые сейчас допускаются со стороны Петра Порошенко. И я думаю, что шоколадному королю не президентствовать на Украине спокойно.
Ну что ж, разборки продолжаются. В интернете появилась аудиозапись разговора олигарха и губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского с Олегом Царевым. Олег Царев, ранее экс-кандидат в президенты. Очень уж любопытная запись. Давайте послушаем ее прямо сейчас.
Здорово. Ты где? Там же?
Там же.
Как дела?
Хорошо.
Там неприятное случилось большое? Там один
еврей...
еврей один погиб из Днепропетровской еврейской общины.
Так что там случилось?
Ну, евреев погиб один из Днепропетровской еврейской общины. Вот я сейчас в синагоге.
Что он там делал?
Ну, не важно, что делал. Сказали, за твою голову теперь дают большие деньги.
За мою?
Миллион долларов. За твою, да. Причем сказали, будут искать везде. Ну, просто сказал, что ты даже, я хотел тебе сказать, ты сиди, наверное, в Москве никуда не езжай.
Игорь, я тебе хочу сказать такую штуку. Вот есть...
Да.
В Африке есть такие...
Завтра будут твоих людей отлавливать тут.
В Африке есть такая... такой яд.
Слушай, мне похуй, что есть в Африке, ты мне вот эти майфы не рассказывай. Я тебе рассказывал, что в синагоге в преддверии шаббата была молитва. Помолились за убитого этого товарища Шлемкевича, еврея, которого убили в Мариуполе.
Так вот.
И сказали, что виноват во всем царев. И завтра первыми, блядь, будут искать всех твоих близких. Просто скажи, что мы не уебывали отсюда лучше. Потому что мы их будем вешать прямо на площади, блядь.
Понятно.
А, вот такая вот запись.
Волшебным образом на Украине любой кипиш, любой конфликт обязательно заканчивается решением еврейского вопроса. Причем в самых радикальных формах.
Не, но ведь это губернатор Днепропетровской области, человек, который является вторым по богатству на Украине. Это ведь, ну, по-моему, символ того, что олицетворение всего того, что происходит на Украине, это политического, экономического, культурного, управленческого кризиса.
Вы учтите, что на Украине на самом деле не меняется ничего. Как было с начала 90-х годов смена власти, что называется, демократическим образом через выборы, известным нам образом, через известным образом организованные выборы, представляет собой всего лишь смену кланов у руля. Причем клан.
То есть пришедший показательно, что
уничтожает, что называется,
то
собственность.
Они ведь знакомы, Коломойский и Царев. Мы видим, что при том, что они друг другу там, ну, Коломойский угрожает Цареву де-факто, они ведь давно знакомы. То есть там все друг друга знают.
Угроза косвенная, надо сказать. Угроза косвенная, но на самом деле вот вопрос «ты где?» он прозвучал угрожающе, на самом деле, в самом начале разговора.
Олег Царев еще и сообщил, что его дом пытались сжечь. Также идет речь о том, что Олега Царева, народного депутата Верховной Рады, напомним, могут лишить депутатской неприкосновенности. Впрочем, Олег Царев сам рассказал о последних потрясениях в его жизни. Давайте послушаем, что он рассказал.
У меня не было намерения его публиковать по той причине, что угроз поступает ко мне достаточно много. Я отношусь к ним достаточно спокойно. Если все, кто меня заказывают, выстроились бы в очередь, это и правый сектор, Национальная гвардия, и другие правые боевики, то была бы очередь достаточно большая. Поэтому 9 числа в 12 часов ночи был такой звонок. Я так понимаю, что цель его была та, чтобы я не приехал в Донецкую, Луганскую область. Я как раз находился в городе Ростове и рано утром пересек границу и принимал участие в контроле над прохождением референдума. И я не намерен менять свою позицию, не сдаваться, не отступать. Буду продолжать дальше бороться за права людей, проживающих на Юго-Востоке, да и на всей Украине, бороться против нацистской власти.
Но ведь происходящее – это не просто разборки Коломойского-Царёва, это еще и человеческие жизни. Это ведь трагедия, которая произошла 22 мая в Одессе, которую все чаще и чаще называют хатынью 21 века. И только сегодня одесская милиция обнародовала официальную информацию о причинах смерти людей во время массовых беспорядков. Иван Катеринчук, начальник управления МВД Украины по Одесской области, сообщил журналистам, что 6 человек погибло от огнестрельных ранений, 32 человека погибло в пожаре в Доме профсоюзов от дыма и газа, и 10 выпали из окон во время пожара и разбились насмерть. Мы узнаем истинные причины той трагедии?
Я думаю, нет. Это как убийство Кеннеди. Каждый отрабатывает ту версию, которая выгодна его политической группе. И надо учитывать, что и олигархи Юго-Востока и Востока Украины, которые сейчас противостоят Киеву, собственно, прикрываясь российскими флагами, и Киев не заинтересован в том, чтобы, что называется, правда открылась.
Но ведь, когда мы смотрим кадры из Одессы, из Дома профсоюзов, совсем уж кощунственной кажется позиция Запада. который это не замечает, который об этом говорит совсем мало, который ограничивал всего лишь предложением провести честное расследование, и все. Вот почему Запад не стесняется уже там врать или не договаривать так?
Нет. Кощунственной выглядит позиция официального Киева, некоторых депутатов, которые вообще благословили.
Нет, ну там вообще запредельно.
Что касается Запада, то Запад находится в рабстве собственных стереотипов. Он понимает, что, во всяком случае, Евросоюз, он понимает, что влиять на ситуацию он не может, поэтому этой проблемы просто нет. Соединенные Штаты Америки внимательно следят за развитием своего детища, я имею в виду киевской власти, для того, чтобы в дальнейшем, фиксируя вот эти ошибки и недочеты, кровавые просчеты, затем держать их в узде. Обычный способ наведения контроля на подведомственной территории.
Ну что ж, похоже, все телефонные разговоры политиков на Украине рано или поздно станут достоянием общественности. И вот много шума наделала запись между президентом Ассоциации поставщики Таможенного союза Олегом Ногинским и неким Яном Борисовичем. Из этой беседы следует, что одним из заказчиков кровавой бойни в Одессе был тот самый Коломойский, да, вот о котором мы еще несколько минут назад разговаривали, один из богатейших жителей граждан Украины и также ныне губернатор Днепропетровской области. Давайте послушаем этот разговор прямо сейчас.
Ян Борисович, звоню по нехорошему вопросу и очень переживаю. Ну, 9 мая в Мариуполе вы видели, что было, да? Там был убит некто господин Шлемчак. Еврей из Днепропетровска. Шлемчак, по крайней мере, по словам Коломойского. Но хуже это не в этом, а в том, что господин Коломойский позвонил Цареву и сообщил дословно приблизительно следующее, что сегодня по всем синагогам Украины дано объявление для всех правых евреев, что миллион за голову Царева и за русских сепаратистов. Когда я услышал синагогу...
Ну, это бред какой-то. Я просто знаю, что сегодня я был в синагоге, у нас сегодня молитвы были, все было, так сказать.
Ян Борисович, я не говорю про то, что, естественно, в синагогах это не было. Но когда об этом говорит... Ну, я не знаю, писалась его речь или не писалась. Если эта речь всплывет в прессе, вы представляете, что будет?
За именно за Царева?
Да, за миллион долларов, за его голову. И что завтра начнут вешать его семью, его родственников. Слушайте, я дословно, вот знаете, Олег, кто угодно, но он никогда не врет. И он мне прислал это ночью, причем он был в большом шоке. И мне это уже подтвердил даже человек, который был рядом с ним и слышал этот разговор.
Ужас. Нет, я вообще не понимаю, как можно евреи, это евреи вообще, так сказать, никогда себе не должны ничего подобного допускать в принципе. Ему лично звонил?
Да. Но он любит. Он Маркову тут недавно звонил, рассказывал, как его будут в Одессе жечь, если он прилетит. У него развлечения, я не знаю, мне ощущение, что он с ума сошел, честно скажу. Причем полностью подтвержденный фактор, что в Одессе вот этих ребят нанял он полностью. Причем ради того, чтобы установить палец у губернатора. Мне это уже даже в бютовском штабе подтвердили. У них ситуация вышла из-под контроля. Задача была их избить, отмутузить, чтобы их унесли в больницу и полностью уничтожить лагерь.
Да уж я понимаю, что там Аваковцы могла вот та компания это все делать, но...
Ну, была договоренность. Если уже, ну, она уже, в принципе, озвучена. Была договоренность. Он пришел и сказал, что вы возите с этой Одессы. Там же стояло это Куликово поле все время, нон-стоп. Давайте отдадите Одессу мне. И будет так же, как в Днепропетровске. Типа ни одна мышь голову не высунет.
Мы продолжаем. Это прямой эфир телеканала и радиостанции «Комсомольская правда». Вот такие разговорчики между политическими лидерами Украины. И вот такие заявления. Что вы с этой Одессой возитесь? Игорь Коломойский за несколько дней до трагедии в Одессе. Вот все чаще и чаще простые люди дозваниваются к нам в эфир, пишут в интернете и уже не просто говорят, они уже требуют. Но сколько мы на это будем смотреть, сколько Россия будет молчать? Надо вводить войска. Как угодно это называйте, но войска надо вводить. Как вам эти предложения?
Трюк как раз состоит в том, чтобы привлечь Россию к разрешению конфликта вооруженной силой. После этого нас повесят всех собак и нас действительно смогут заизолировать.
Пусть убивают Славянск, Краматорск, пусть расстреливают молодых девушек. девушек, молодых парней и так далее?
Ни в коем случае. Ни в коем случае. Существуют международные инструменты, они, к сожалению, не действуют, потому что их в свое время Соединенные Штаты Америки эффективно выхолостили в ходе ливийского кризиса, сирийского кризиса, иракского кризиса и так далее. И вообще, честно говоря, сейчас на первый план выходят люди, которые в свое время, если вы помните, в 90-х годах был такой Борис Абрамович Березовский. И вот Игорь Коломойский мне очень напоминает этого персонажа сейчас. На самом деле, вот попытка демонизировать себя и создать себе определенный флер, определенный образ, это все присутствует в том политическом образе Коломойского, который он сейчас разрабатывает. Человек, который ответственен за все, который берет на себя смело ответственность за очень сомнительные способы решения конфликтов, решения дел и так далее. Но при этом он совершенно четко отрабатывает, он чувствует за собой так называемую еврейскую общину, он чувствует за собой власть, силу и пытается позиционировать себя как независимый губернатор. В этой связи мне кажется, что он может закончить точно так же, как закончил Борис Абрамович Березовский. Дай бог ему, что называется, здоровье.
О реакции на происходящее на Украине уже в России и о том, как это повлияло на рейтинг президента Российской Федерации Владимира Путина. Обо всем об этом через несколько секунд в прямом эфире телеканала и радиостанции «Комсомольская правда». Новые, новые рейтинги опубликованы Всероссийским центром изучения общественного мнения. Побит шестилетний рекорд, отмечают социологи. Речь идет о рейтинге президента страны. Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина вышел на новый максимум. Почти 86% россиян одобряют деятельность президента. 86% россиян. Если сравнить с лидерами Европы, с тем же Бараком Обамой, это ведь результат фантастический. Не просто хороший, фантастический.
Результат фантастический, но мне кажется, что в какой-то период ситуация, что называется, превратила свою противоположность. Дело в том, что рейтинг Владимира Путина столь высокий, почти фантастический. Результат этого рейтинга, причина появления этого рейтинга та, что не сам Владимир Путин, по сути, его, что называется, добился своими успешными действиями, он это сделал уже довольно давно, а люди, которые ему оппонируют, которые стараются принизить его политическую состоятельность, по сути, сами сейчас с помощью своего, скажем так, наращивания своего антирейтинга, они приводят к этой, в общем, парадоксальной ситуации. То есть, в принципе, Владимир Путин, конечно, как всякий лидер, как всякий политик, конечно, совершает ошибки. Но это не учитывается на фоне полной несостоятельности его политических оппонентов, как внутри страны, так и за рубежом. Получается, что его рейтинг бьет все мыслимые и немыслимые рекорды.
Но ведь еще один любопытный факт. Подрос, и очень сильно подрос электоральный рейтинг партии «Единая Россия», то есть количество людей, которые готовы прийти на выборы и проголосовать. Так вот, 60% россиян, которые придут, готовы прийти на выборы, проголосуют за «Единую Россию». Показательно, что год назад эта цифра была равна примерно 45%, то есть плюс 15%. Это самый высокий результат «Единой России» за последние два года. Не грозит ли это нам новыми выборами и выборами в Госдуму?
Дескать, да,
у партии высокий рейтинг,
надо сказать,
власть может пойти на это, нет?
Во-первых, «Единая Россия» занимает хорошие позиции в нынешней Госдуме, поэтому я не вижу определенного смысла переизбирать нынешнюю Госдуму. Другое дело, что действительно рейтинг понятие наживное, он волатилен, он то выше, то ниже. Сейчас такой высокий рейтинг правящей партии связан лишь с тем, что она правильно себя повела после довольно серьезной критики, разгромной критики, которую вели ее оппоненты в виде несистемной оппозиции. Произвела некоторые действия в регионах, пыталась очиститься, но, конечно, большую роль в том, что прибавило 15%, я отношу все-таки это за счет Владимира Путина, который по-прежнему держит связь с «Единой Россией», хотя обращает внимание в последнее время и на Народный фронт, но вот этот вот электоральный ресурс, которым он располагает, он тенью падает и на «Единую Россию». И люди, которые мало разбираются в нюансах, с кем сейчас Владимир Путин, они все равно ассоциируют Владимира Путина с «Единой Россией».
Ну что ж, сегодня же президент страны направил обращение европейским коллегам о предстоящем переходе авансовой системы расчета на газ с Украины, о новостях экономики и о том, что же конкретно написал Владимир Путин в письме европейцам, поговорим через несколько секунд. Итак, в своем обращении Владимир Путин европейцам, глава государства называет переход на предоплату вынужденной меры и заявляет, что Москва открыта для диалога. По словам Путина, ситуация с оплатой российского газа только ухудшилась, а украинский долг продолжает расти. Так, всего за месяц общий размер обязательств Украины вырос до 3,5 миллиарда долларов. Зачем европейцам об этом говорить? Они-то здесь при чем? На первый взгляд.
Европейцам об этом нужно знать, потому что Украина — это территория, по которой газ, российские энергоносители транспортируются в Европу. И поэтому не оплата, а технологические особенности транспортировки газа подразумевают, что Украина, потребляя газ, таким образом еще и является драйвером для транспортировки. Украинский газ является драйвером для транспортировки этого вида топлива в Европу. И если Украина перестанет получать российский газ, то автоматически этот драйвер исчезнет. Соответственно, и европейские потребители тоже рискуют не получить этот самый газ. И в этой связи ситуация, когда Европа
пыталась... То есть, попросту, Украина будет воровать, когда отключим газ...
Она де-факто сейчас уже ворует уже газ, ворует, потому что не оплачивает его. И это парадоксальность этой ситуации, собственно, Владимир Путин попытался донести до европейских пользователей. Понятно, что в этой связи, помните, была ситуация, когда Словакия попыталась реверсивно газом, что называется, насыщать Украину. Но это не сработало, потому что газа становится все меньше и меньше, а платить за него, судя по всему, никто не собирается.
Прямо сейчас связываемся с... И уже связались с нами на связи замредактор отдела экономики Евгений Беляков. Жень, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр.
Но прежде, Владимир Путин предупредил европейцев о том, что Украина может совсем скоро начать просто воровать их газ. Я так понимаю?
Ну да, по крайней мере, можно так понимать слова нашего президента. Дело в том, что действительно прецеденты уже такого поведения были. Если мы вспомним 2009 год, когда Украина тоже не могла заплатить за наш газ, и мы были вынуждены прекратить поставки на Украину, но при этом, так как труба проходит через территорию Украины, мы не прекращали поставки в Европу, то получилось так, что Украина просто забирала газ из трубы на свои нужды и тем самым лишала этих ресурсов, соответственно, европейские страны. И мы помним, как, в частности, Болгария очень серьезно переживала этот момент, как мерзли европейские страны. И, естественно, в тот момент они обвиняли Россию, потому что Украина в тот момент все-таки, по крайней мере, как считали европейцы, была таким, как сказать, соседом России и дружественным соседом. И, соответственно, так как мы договаривались с ними о транзите, то и мы были виноваты в том, что Украина забирает газ и недополучает Европа этот самый газ. Сейчас ситуация немножко другая, нынешняя ситуация пока непонятно, как будет развиваться дальше, но, тем не менее, в любом случае, очень сильна зависимость Украины от нашего газа, и если мы совсем перекроем им вентиль, очень велика вероятность того, что они все-таки будут забирать.
Об этом, вот об этой газовой войне наступающей, речь шла и в рамках Международного энергетического форума, и на нем выступил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Давайте послушаем, что он там рассказал.
За поставленные энергоресурсы нужно платить. Надеюсь, это понимают все страны и все потребители, как присутствующие, так и в силу разных причин не присутствующие на форуме и на этой встрече, включая упоминавшуюся здесь Украину. Платежи вообще никак не должны быть связаны с политикой. Конечно, позиции участников рынка были, есть и будут различными, но всем нам необходима объективная и независимая оценка возможных последствий тех решений, которые затрагивают жизненно важную сферу энергетики. Нам необходима, если хотите, такого рода коллективная система раннего предупреждения по всем вопросам, которые могут возникнуть. Она нисколько не должна уменьшать свободу поведения отдельных участников рынка, их объединений. Наоборот, она должна содействовать защите общих интересов производителей, потребителей и транзитеров-энергоносителей. Ни одно государство в мире, в том числе и Россия, конечно, не в состоянии самостоятельно решить подобную задачу. Нам следует объединить усилия, целенаправленно использовать потенциал ведущих мировых организаций в энергетической сфере.
Это был фрагмент выступления Дмитрия Медведева на Международном энергетическом форуме. Ну, вроде как в Киеве Путина и Медведева услышали, я обращаюсь к Евгению Белякову, и вроде как «Нафтогаз Украины» уже готов расплатиться с «Газпромом», но при определенных условиях, так?
Ни до чего не договорились. Эти переговоры ведутся уже довольно давно. Россия настаивает на том, что Украина должна платить по цене $485 за 1000 кубометров. А Украина говорит, что мы, конечно, готовы расплатиться с вами, но только в том случае, если цена будет снижена до 268. То есть по той цене хотят платить украинцы, которая была зафиксирована в декабре во время соглашения между президентом Виктором Януковичем и, соответственно, президентом Владимиром Путиным. Эта скидка перестала действовать с 1 апреля, и после этого, конечно, начались большие проблемы. Но мы разговаривали буквально недавно с представителем нашего правительства, и в частности Минэнерго. Они говорят, что ведутся переговоры, но все прекрасно понимают, что никаких денег сейчас у Украины нет. То есть даже по скидочной цене не платить не смогут.
Да, Алексей, тупик получается.
На самом деле это действительно тупик, но это тупик, который обычный тупик, в который заходят переговоры России и Украины по этому вопросу. Мы все помним эти газовые войны, которые периодически повторяются. Но на самом деле то, что сказал Дмитрий Медведев, очень ценно. За поставленные энергоносители нужно платить. Точка. Больше он мог ничего не говорить, в принципе. Потому что это то, что понятно. Должно быть понятно западноевропейскому обывателю, который платит за газ гораздо ту же самую цену, которую платит, на самом деле, сейчас должна платить Украина. И на каком основании Украина сейчас рассчитывает на скидку, совершенно непонятно. Потому что все основания для предоставления подобного рода скидок, они просто исчезли. И сейчас Украина должна платить. То есть почему, если Украина стремится в Евросоюз, она должна получать льготу, которые не пользуются, не могут воспользоваться жители Западной Европы.
Где же выход?
Выход состоит в том...
Есть ли он? У Украины этих денег нет.
Выход состоит в том, что Украина должна быть ответственным государством, если она хочет вообще сохраниться как государство.
Жень, где выход?
На самом деле очень сложный вопрос, денег нет. Я думаю, что единственный выход в данной ситуации – это банкротство Украины, то есть дефолт, потому что на самом деле по сути он уже состоялся. Это лишь дело техники и лишь дело времени, на мой взгляд.
Ну что ж, от экономики Украины к российской экономике. Правительство одобрило прогноз социально-экономического развития нашей страны на 2015-2017 годы. И что же в этом документе с таким замечательным названием зафиксировано?
Особо оптимистичные предложения, не особо оптимистичный прогноз Минэкономразвития на ближайшие годы. Рост у нашей экономики будет, но небольшой. По крайней мере, на этот год ставят порядка 0,5% рост. Я напомню, что до 2008 года средний рост у нас составлял порядка 6-7% в год. И это позволяло нам достаточно серьезно расти нашей экономике и зарплатам, и пенсиям. Вот в ближайшие годы, конечно, такого серьезного роста не будет, но при этом Минэкономразвитие планирует, что у нас будет снижаться инфляция. К 2017 году она снизится примерно до 4%. Плюс делают такой достаточно оптимистичный прогноз по оттоку капитала. Планируют, что к 2017 году все-таки отток капитала из страны прекратится.
Да, Алексей Мухин. Еще немного санкций, отток капитала не только прекратится, но еще и на территории России будут поступать средства.
Но мы ведь по-прежнему сидим на нефтегазовой игле. Так получается, Жень.
Да, естественно, конечно. То есть у нас основной критерий, точнее основной показатель, который оценивают при прогнозировании, это цена на нефть. Она, по крайней мере, в прогнозах наших чиновников остается на уровне $100 за баррель, даже чуть выше $100 за баррель. Это, в принципе, соответствует рыночной цене, и пока предпосылок для снижения цены на нефть нет. И поэтому такой прогноз и расценивают чиновники как достаточно реалистичный.
Спасибо, Евгений Беляков, замредактор отдела экономики «Комсомольской правды». Вот смотрите, с одной стороны, мы говорим, Россия бросила вызов однополярному миру, Соединенным Штатам Америки. С другой стороны, мы часто говорим о русском духе, вот, о том, что мы такие молодцы, крепкие и сильные. Вот GPS отключает сейчас Рогозин. А при этом, не дай бог, что-то с нефтью и газом, и все, и мы банкроты.
Нет, это не так. На самом деле, вызов, никакой вызов мы не бросали. Мы лишь заявили о своих правах, что мы сделать вправе. Извините за тавтологию.
Но тем не менее...
Мы заявили о том, что есть наши национальные интересы, хоть они находятся сосредоточены на небольшой территории,
постсоветское пространство. Может, надо было финансово окрепнуть экономически, а потом уже что-то заявлять, нет?
А что происходит? На самом деле ничего страшного не происходит, ведь замедление роста экономики – это еще не стагнация. Стагнация нас ждет впереди, но стагнацию переживают сейчас практически все европейские страны и Соединенные Штаты Америки. И ничего, неплохо они стагнируют в этом смысле. На самом деле, вот подобного рода кризисы, они приводят лишь к концентрации экономики на самой себе и поиски решений, аутентичных решений в рамках этой самой национальной экономики. Я думаю, что отключение GPS это, конечно, цветы на обочине этого кризиса. Я думаю, что это можно списать на такую горячность Дмитрия Рогозина, потому что специалисты уже сейчас говорят, что это технически крайне затруднительно сделать. Но именно эта декларация, она приводит к чему? Она приводит к тому, что развивается национальная система ГЛОНАСС. Например, трудности с ненациональными платежными системами Visa и MasterCard приводят к развитию и поднять вопрос о том, что нужно развивать свою национальную платежную систему. В конце концов, то есть кризис мы... – это возможность развития, а никак не большая беда, которая пришла в наш дом.
Ну что ж, к экономике мы еще вернемся, а через несколько секунд обратим наше внимание на футбол. Ну, не сам футбол, а околофутбольные, я бы даже сказал, политические вещи. Подробнее через несколько секунд. Ну, раз сказал футбол, то не могу не сказать о ходе золотого матча, который проходит в эти минуты в Химках, ЦСКА-Локомотив. Но я напомню, очень запутанная история. Три команды претендуют на чемпионство. «Зенит», «ЦСКА» и «Локомотив». Последний тур чемпионата России, премьер-лиги. И надо сказать, что расклад следующий. На данный момент столичные армейцы выигрывают у «Локомотива» со счетом 1-0. «Зенит» также выигрывает в своем матче, но... От «Зенита» в данном при победе армейцев ничего не зависит. Если армейцы побеждают в «Химках», то они становятся чемпионами. Таким образом, на данный момент расклад следующий. Армейцы, столичные армейцы ЦСКА занимают пока что первое место. Санкт-Петербургский «Зенит» второе. Московский «Локомотив» третье. Ну, еще один матч. Супер-дерби, но в нем золото не разыгрывается. Но, тем не менее, матч прелюбопытнейший. «Динамо-Спартак» пока лидирует «Динамо». К этому мы еще вернемся. Так что, пока поздравляем болельщиков ЦСКА. Но это пока. Сейчас 60-я минута, и к этому мы еще вернемся в программе «Картины дня». А сейчас о другом. В эти же часы в подмосковном городе Пушкино проходит митинг после убийства местного жителя-мигранта. На акцию пришло более 500 человек. Большинство пришедших на митинг являются футбольными болельщиками. Это при том, что проходят футбольные поединки. На месте нет бойцов ОМОНа, однако много полицейских. Почему это происходит? 13 мая в Пушкине у местного 22-летнего жителя, болельщика московского клуба «Спартак» Леонида Софьянинова, возник конфликт с гражданином Узбекистана 25-летним Жихангиром Ахмедовым. Произошла драка, точнее избиение Леонида Софьянинова. Дело в том, что его машина перегородила проезд, уроженцы Узбекистана вышли, избили молодого парня, произошла драка. Мигрант ударил Софьянинова по голове, а затем сел в автомобиль потерпевшего. В 20 метрах от места инцидента врезался в столб, дабы скрыть, что тот погиб в результате побоев. Позже подозреваемый обратился к одному из таксистов, находившихся на станции, вместе с ним отвез Софьянинова в бессознательном состоянии в больницу, где тот и скончался. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведь так получилось, что мы помним историю с Егором Свиридовым, когда президент страны приезжал на кладбище, и когда мы помним Манежку, да, когда все общество всколыхнулось. Мы помним столкновение на универмага Европейский на Киевской. Мы помним многотысячные столкновения в центре Москвы. Вот не повторяется ли история?
Пожалуй, национальный вопрос действительно может быть драйвером для так называемых протестных и даже революционных событий. Потому что эта тема очень прогрета, разогрета в обществе. Надо сказать, гипертрофирована, разогрета. Я думаю, что здесь нужно проявлять спокойствие, выдержку и обязательно членам национальной общины того подозреваемого, кто, по сути, станет, скорее всего, обвиняемым в этом инциденте, я думаю, им придется провести соответствующую работу со своим контингентом.
Это сейчас 500 человек. Да, 500 человек на митинге. Сейчас я не исключаю, что тысячи, десятки тысяч футбольных фанатов приедут в Пушкино, и там уже будет совсем другая история. Это может произойти не сегодня, это может произойти позднее, когда будут похороны парня. И такое ощущение, что власть обращает на это внимание только после того, как акции проходят несколько тысяч человек. А потом все затихает, и власть больше этим не занимается. Вот у вас такое же ощущение?
Согласен. Есть определенное ощущение того, что власти не заинтересованы в том, чтобы раздувать подобного рода инциденты. Потому что это действительно очень чувствительные вещи. К сожалению, это проявление слабости власти. Но давать этому оценку как межнациональному конфликту тоже я бы с большой осторожностью. Я сам часто бываю и, так сказать, участником подобного рода инцидентов, я прекрасно понимаю, о чем идет речь. Речь идет о довольно тонких вещах, где очень легко скатиться к, что называется, обобщениям, протестным обобщениям, которые приводят к массовому насилию.
Знаете, когда эту проблему ставят одной из самых важных большинство россиян, когда вот подобные столкновения, подобные акции проходят уже не в пятый, не в десятый раз. Вы знаете, а может быть, стоит вещи назвать своими именами, и может быть, что-то нужно власти делать?
Мы имеем дело с национальным радикализмом, да, безусловно, потому что наши гости, мигранты, они ведут себя подчеркнуто агрессивно, для этого есть определенные причины, они себя ощущают во враждебной среде, они ведут себя агрессивно для того, чтобы создать некую защитную оболочку. Понятно, что иногда это выливается именно в такие инциденты, приводящие к смерти, что называется, представителей местного населения, русских, и здесь действительно нужно разбираться досконально, причем публично. Понятно, что подобного рода инциденты ни в коем случае не стоит замыливать, потому что у русской общины в этой связи возникают совсем недобрые чувства, в том числе и по отношению к властям.
Вот какова вероятность того, что в эти дни, когда вся страна говорит об Украине, когда вот все следят за происходящим в мире, вот может ли эта тема в ближайшие дни, недели стать темой номер один?
Все будет зависеть от того, как поведут себя власти и правоохранительные органы. Если они поведут себя грамотно в соответствии с теми принципами, которые они демонстрировали во время предыдущих инцидентов, я думаю, что этот возмущение можно будет свести к банальной, что называется, разборке между мужчинами. И в этой связи, конечно, разогревать, что называется, страсти, я думаю, заинтересованы в этом будут только весьма специфический контингент. Это, прежде всего, криминалитет, который таким образом может спокойно решить ряд своих проблем, деля собственность, что называется, на подведомственном участке. Это могут быть политики, которые попиарятся хорошо на этой теме. Но важно не давать возможности людям использовать этот инцидент для того, чтобы это привело к масштабным каким-то избиениям и насилию.
Ну что ж, еще раз напомним, в Пушкино проходит митинг после убийства мигрантом болельщика «Спартака». Подробности и информация обновляются в режиме онлайн на нашем сайте kp.ru и в свежем номере газеты «Комсомольская правда». Также вы можете прочитать о произошедшем. Я хотел бы вернуться к футболу. Все-таки, наверное, приятнее говорить о делах действительно спортивных. Золотые матчи, я бы так сказал, продолжаются. И по-прежнему, как мне подсказывают мои коллеги, на данный момент чемпион это ЦСКА. Счет 1-0 в поединке с Локомотивом. При этом в матче Динамо-Спартак счет 2-1. Зенит лидирует в матче с Кубанью, но это уже со счетом 3-0. Но от Зенита мало что зависит, если ЦСКА одержит победу. Так что пока поздравляем болельщиков столичных армейцев. Вы за футболом следите, нет?
Я не болельщик и не большой любитель футбола, к сожалению.
есть. Но можно, я думаю, что все болеют уж точно за хоккейную дружину нашу. Да, продолжается чемпионат мира. Блестяще наши вчера сыграли. И Олег Знарок, главный тренер сборной России, всех, конечно, удивил сегодня, заявив, что он собирает тройки ну, не только по спортивному принципу, но и по принципу астрологическому. Дескать, одни представители там, водных знаков должны играть с представителями водных, ну и так далее. Вот и такое бывает. Главное, что результат показывает. И совсем уж в завершении нашего эфира мы не часто говорим об интернет-видео хитах в YouTube, но в этот раз мы не могли обойти вниманием видеоролик, который появился, уже набрал миллионы просмотров. Телезрители сейчас его увидят, а радиослушателям расскажу. Собака напала на ребенка 2-3 лет, и кто же спас ребенка? Действительно спас, потому что она начала таскать его просто по земле, и спасла кошка или кот, который набросился на пса, который раза в 2-3 больше этой самой кошки.
Обычно этим занимаются дельфины, но, видимо, эта кошка очень много смотрит интернет, и да, котики, которые, да, постятся регулярно, да, они все-таки сподвигли ее повернуться мордой, что называется, лицом к человеческому детенышу.
Ну что ж, очень хочется, чтобы таких новостей неожиданных и приятных было в нашей жизни больше. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Спасибо большое, спасибо, что вам пришли сегодня к нам в студию. На этом все. Это была программа «Картина дня». Все эти темы, которые мы обсуждали, вы можете найти на нашем сайте kp.ru и на странице газеты «Комсомольская правда». Для вас работал Александр Яковлев. До свидания. Всего хорошего.